одной из самых главных административных функций церкви, а именно установление епископов, то есть, собственно, тех, кто и управляет отдельными епархиями, и, собственно, церковью, всегда зависело от государственной власти. Несмотря на то, что есть и канон, как бы запрещающий установку епископа с помощью власти, но тогда, когда и устанавливался этот канон, никому в голову бы не пришло, что император византийский не имеет права поставить того или иного человека на ту или иную кафедру. Мы вспоминаем тут и симфонию, ту самую симфонию, шестую новеллу из кодекса святого царя императора Юстиниана, которая говорит о симфонии двух властей. Наш синодальный период связан с особенностью трактовки этой формулы. Кстати, замечу здесь, что в словах Христа «Богу Богово, а Кесарю Кесарю» говорится все же не патриарху патриаршее, а Богу Богово. Поэтому сам по себе синодальный период не противоречит этим словам Христа. Другое дело, что действительно патриарх как отец церкви, не зря мы называем священников, могли бы ведь называть их иереями, называем батюшка, отец, мы имеем особенное отношение к священникам, тем паче архиереям, и рады, что Бог нам даровал предстоятеля церкви. Но в русском менталитете, как мне представляется, раздвоение власти на русского человека наверху действует сугубо отрицательно. И именно это особенно проявилось в начале 18 века, в конце 17-го, начале 18 века. Видимо, власти России, в первую очередь император Петр, почувствовал, а до него и прежние цари, он, в общем-то, недалеко отходил от общей политики в отношении церкви своих предшественников. Почувствовал, что русскому человеку трудно разделить вот на двух отцов, одного духовного, другого государственного. Это может сделать человек западный, человек как бы правовой. Заключен конкордат, и описаны все взаимоотношения между государственной властью и властью церковной. У нас же нет правового сознания, присущего европейцам. Но у нас есть ясное понятие отечества. И вот это понятие не может быть раздвоено, как посчитал император Петр I и его единомышленники. Они посчитали, что формула симфонии властей правильно относить к законодательству, к применению фактическому. Не дружба первоиерарха и царя, а одинаковое понимание добра и зла, законов. За что наказывает церковь, как, кстати, впрямую говорится в шестой новелле о симфонии, за что наказывает церковь, за то же наказывает и государство. Что церковь считает грехом, государство считает преступлением. Вот это есть полная симфония. Сказано, если человек убийца, то его наказывает прещением, отлучением от причастия, а государство наказывает своими методами в отношении его тела. Также с прелюбодеем. Наказывает церковь за прелюбодеяние отлучением от причастия, душевное лечение тем самым производит и наказание, а государство наказывает лишением прав и возможностей. И так оно и было. Постепенно государство стало отказываться от некоторых форм наказания за грехи, которые в православии. Сейчас у нас вообще осталось всего только, наверное, из всех заповедей только два. Убивать не разрешается по закону и воровать. Остальное государство устранилось от того, чтобы наблюдать за жизнью народа. Так вот, рождение этого синодального периода, на мой взгляд, связано как раз с этим. С желанием утвердить законы православной церкви на формальном государственном уровне. В чем здесь, я считаю, оправдание ессенодального периода? Хорошо, если вся паства православная имеет в своих планах человеческих, в голове своей, в первую очередь Царство Небесное, а остальное все должно приложиться. Но, наблюдая историю Церкви России, я, может быть, спорное сейчас выскажу мнение, но оно у меня, вот такое я в нем утвердился, что из всей паствы, а это было 100% русских людей, еще в тот период, когда церковь была господствующей, когда все были православными, на самом деле искали спасения далеко не все, а некоторые, может быть, даже не такая значительная часть. Может быть, 2% от всего населения, а может быть, 5%. Но, судя по всей истории, не так много. И вот приходит государь, строит новое государство. Что же он видит в церковной жизни? Вот воспоминания святителя Дмитрия Ростовского, прибывшего на Ростовскую кафедру в 1702 году. Ему поставлено на Ростовскую кафедру, древняя русская кафедра. Вот его первые впечатления. Он пишет в своем дневнике, не верить этому просто невозможно. Что же там написано? «Ужасное вижу зрелище. Абсолютное большинство паствы причащается два раза в жизни, после крещения и перед смертью. Семьи священников, клерошан, жены их и дети не причащаются по 20 лет». Это пишет свидетель Дмитрий Ростовский, обозрев реальное состояние своей веренной ему паствы. Что же делать? Конечно, всегда сохраняется вот та соль земли, которая воспринимает веру как главное в своей жизни. Но остается и значительная часть народа, который нельзя бросить просто так, который тоже должен быть наставлен. Но если он не наставляется через Евангелие, тогда, решает государственная власть, будем наставлять через закон. И установим в законе, что вот это запрещено, вот за это будем карать. Смертная казнь в Российской империи синодального периода. За что? Ну, скажем, за нарушение течения литургии. То есть, и это известно было всем гражданам, ну, не гражданам, подданным российского императора. То есть, государственная власть... Соединив в себе, действительно, я не могу не согласиться, соединив в себе и духовное начало, то есть и власть церковную, восхитив, я бы даже сказал, себе эту власть, имела, на мой взгляд, намерение это доброе, которое относилось в первую очередь к той части русского народа, которая жила внутри государственных законов. Стремилась, нельзя же заставить причащаться крестьян. Раз в месяц, как сейчас у нас полемика идет вот, о чистоте причащения. Никакие приставы, патриарши это решить не смогут. Это дело все-таки внутреннее, духовное вопрос. А как же сделать вокруг жизнь, чтобы она соответствовала евангельским нормам нравственности? А вот для этого ввести вот такое законническое, не духовное, конечно, но жесткое и твердое управление в России. И в церкви, как оказалось, в том числе. Что такое патриаршество для православного русского человека во всяком случае? Я как-то, может, рассказывал уже однажды, но поделюсь с вами своими вот переживаниями, почему я вот отношусь к синодальному периоду совсем не так отрицательно, как вроде принято и должно. Потому что для нас, живя в государстве, мы чувствуем в нашем сегодняшнем или в советском культуре некое сиротство. Никогда мне не повернулся бы язык назвать лидера нашего или хотя бы так подумать про себя, лидера советского государства или сегодняшнего государства отцом. Ну, руководитель, которого я больше или меньше уважаю и так далее. Но патриарх для нас всегда как раз отец. И вот это чувство, когда патриарха нет, чувство сиротства, оно, конечно, крайне тяжело. Не случайно, наверное, Господь именно тогда нам даровал патриаршество, когда царь вынужден был отречься от своего престола, тем самым не оставив православную паству в сиротстве. Я бы воздержался от жесткого такого неприятия синодального периода. Хотя бы по той простой причине мы не знаем, что будет дальше. Если Господь смилостивится и даст нам еще хотя бы одного патриарха, а может быть еще и не одного, то слава Богу. Но ведь это дарование патриаршества надо, как мне кажется, воспринимать не как необходимую данность, а как награду Божью нашему народу. А если не будет этой награды, тогда нам придется жить опять в сиротстве. Тогда, и не имея государя, которого мы могли заменить как отца нации, Петра таковым и назвали, отец нации, его приближенный. Так вот, в этом смысле не будем загадывать. Спасаться можно и в патриарший период, и в синодальный. И об этом очень ярко нам говорит жития двух святителей, одинаково в одинаковое время и одинаково спасшихся и прославленных нашей церкви, но совершенно разным путем. Я имею в виду свидетеля Арсения Мациевича, которого упомянул Николай Кузьмич, принявшего исповеднический подвиг за Христа и церковь, и жившего в это время свидетеля Тихона Задонского, который покорял и спасался кротостью и смирением. И оба они находятся в Царстве Небесном. Оба прославы нашей церкви. И вот вам пример, что спасаться можно в любой период. Важно, чтобы была церковь. Возвращаясь к самому началу и заканчивая, скажу несколько слов о свободе церкви. Так что же такое свобода церкви? Это когда епископов ставит церковь сама. Ну так и в патриарший период такого не было. Что же такое, как понять свободу церкви? Очень интересную формулу нам дал для размышления один из ученых русских ученых конца 19 века, богослов один. Он так сформулировал. Свобода церкви – это возможность исповедать неповрежденную веру. Разве не была свободна церковь в эпоху Диоклетиана? Конечно, она была свободна. Разве не была свободна церковь в эпоху советских, сталинских и прочих репрессий? Конечно, она была свободна. Несвободной она становится, если верующих заставляют верить неправо. Она была несвободна, когда императоры, иконоборцы насаждали свою ересь в Византии. А в остальное время гонит власть церковь или не гонит? Вмешивается в постановку епископов или не вмешивается? Церковь сохраняет свою свободу, если сохраняет свою неповрежденную веру.